«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
Зачем христианину получать богословское образование? С какими трудностями сталкивается студент теологического вуза? Какие искушения приходится преодолевать на этом пути? Стоит ли получать и богословское, и светское образование? Как теологическое образование помогает служению в церкви? Поговорим об этом прямо сейчас с передачи «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня сегодня новоиспеченный, я бы сказал, выпускник Московской семинарии евангельских христиан, бакалавр богословия Никита Райков. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас, приветствую слушателя.
Очень рад вас видеть. Ну, я там не открою, наверное, страшную тайну и скажу, что я преподаватель Никиты в семинарии. Да. Я помню, Никит как раз был на первом потоке, когда и я стал преподавать курс по литературе, поэтому мне приятно вдвойне вас видеть, Никита. Впервые с вами встречаемся, скажем, не как преподаватель и студент, хотя продолжаю вас экзаменовать, хотя на самом деле у нас-то будет такой открытый диалог, а не экзамен, который суть которого поставить вам оценку. Да? Вы только получили диплом бакалавра богословия. Если вы, дорогие друзья, загляните ко мне во ВКонтакте, увидите там даже фотографию с любимым ректором Никиты. Скажите, что вы ощутили на торжественной церемонии вручения дипломов? Она была очень необычной, да, все да. были в масках со всем соблюдением мер, да, вот, значит, мер безопасности в связи с пандемией. Как, что вы вообще чувствовали на этой церемонии? Что чувствовали, когда вам ректор вручал диплом бакалавра?
Ну, прежде всего, я чувствовал гордость. Я гордился тем, что я дошел до конца, потому что вот за эти 4 года, пока я учился, было очень много людей, которые приходили и по каким-то причинам уходили, бросали учебу. И я был такое приятное чувство гордости от того, что я завершил начатое. И еще облегчение. Очень приятное чувство облегчения после учебы. Приятно осознавать, что сейчас вот я сижу, и у меня нет никаких домашних заданий. Я свободен. Это очень приятное чувство. И тогда тоже я это ощущал на церемонии.
Вообще на церемонии же было несколько, там же были и бакалавры, и магистры, я так понимаю, да, вручали?
Там было, да, очень много факультетов.
Там же факультет душепопечительства был, да?
Да, там были основы служения христианского, богословы, что-то еще было, я даже не помню. То есть там очень много было всех.
Ну, вообще очень интересно, потому что, являясь преподавателем вот Московской семинарии, мне всегда интересно сталкиваться с вот этой удивительной студенческой массой. И, конечно же, у нас очень дружный коллектив преподавателей. Мы, как преподаватели, общаемся друг с другом. Особенно те преподаватели, которые, ну, как, например, там, я с преподавателем истории, у нас вот часто лекции были, либо друг за другом идут, либо рядом, либо параллельно мы идем, да, и поэтому, ну, вообще, мне очень импонирует, потому что литература и культурология очень близка с историей, часто пересекается, да. И какие, интересно, вот когда вы, а вообще, вот расскажите, Никита, как вообще проходит церемония вручения, что вам больше всего из нее запомнилось?
Как вы сказали, эта церемония, она была уникальна тем, что мы были в масках, в перчатках, соблюдали все эти нормы. Нам сказали, что церемония вообще могла не состояться в этом году, но из-за того, что все соблюдали, получилось. И порядок был такой. Мы приехали заранее, у нас была репетиция, все должны были выйти особенным образом, в особенном порядке, то есть нас расставляли, каждый должен был быть за определенным человеком, то есть очень красивое шествие было. Мы зашли в аудиторию, было очень мало гостей тоже из-за того, что нельзя было много. То есть я позвал только самых близких, только родителей, отец у меня пришел. и все, и каждый там примерно по одному человеку пригласил. Мы зашли, заняли свои места. Первым делом мы спели Богу, потом мы помолились, поблагодарили Его за то, что все это случилось, за то, что состоялся выпуск. И далее слово сказал ректор. Он сказал, что как он нас любит, как он нас рад, что мы выпускаемся, как жалко выпускать. И далее называли имена, и мы по очереди выходили, нам вручали диплом, значок такой золотой с... забыл, как называется.
У вас
эмблема.
У вас ромбический
логотип, значок? Логотип, вот слово, логотип, да, логотип семинарии, там крест и венец. Нам выдавали золотые такие значки. И после этого вышли студенты, три студента было, которые сказали ответное слово, тоже слова благодарности. В конце мы еще раз помолились, спели Богу, и дальше фотосессия. Мне запомнилось, вот вы спросили, чем запомнилось, атмосферой. Было очень приятное ощущение того, что мы все братья и сестры, и мы все делаем одно дело, служим Богу. И было тоже чувство, что наша комиссия, ректоры, преподаватели, они наши отцы, которые нас вот в течение нескольких лет обучали, воспитывали и сейчас отправляют в жизнь. Такое было чувство, что мы все одна семья.
Да, друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях бакалавр богословия, выпускник Московской семинарии евангельских христиан Никита Райков. Мы говорим о том, зачем нужно ли теологическое образование для христианина. И это, ну, не риторический вопрос, потому что вот за мои, скажем, много лет уже в церкви я, в общем, участвовал в самых разных дискуссиях по поводу теологического образования. И нужно сказать, что скептически к теологическому образованию относятся не только обычные верующие, да, прихожане церкви, но и со стороны служителей. Иногда я слышал такие довольно осторожные выпады в сторону теологического образования, зачем это нужно, и вот чему учат в семинариях. Давайте попробуем сегодня разобраться в общем-то, с выпускником семинарии. И... Никита, вот для начала расскажите, как вы уверовали в Бога и стали христианином?
Я родился в семье верующих родителей. С детства родители водили меня в церковь, я посещал все собрания. И началом христианской жизни для меня стало крещение, которое я принял, водное крещение в 2015 году. Вот, на тот момент, как мне казалось, это было осознанным решением. Сейчас я понимаю, что... Я думаю, самое осознанное решение продолжать и быть христианином я принимаю сейчас, вот после обучения в этом году. И долгий у меня был путь, когда я начал только изучать Библию, когда я проявил желание. После того, как я проявил желание, прошло 4 года до крещения или даже больше. То есть долго я достаточно изучал, много было сомнений относительно Бога, Библии. Но в какой-то момент я понял, что я верю, просто я верю, я хочу быть. Мне нравится учение христианское, мне нравится Иисус Христос, то, что Он рассказывает, Его идеи. И я решил креститься. Соответственно, вот 5 лет назад. Ну и сейчас тоже я продолжаю быть верующим и понимаю, что вера, она дает смысл неуничтожаемой смерти, вот так писал Лев Николаевич, и вот я очень благодарен, и поэтому одна из причин, по которой я верю, это вечная жизнь. То есть есть смысл, который будет вечно со мной, я не умру, и это очень меня вдохновляет.
Как-то в вашем выборе, как-то в родители пытались оказывать влияние на вас, или, может быть, даже давление? Как-то разговаривали с вами. Мне просто интересно опыт родительский, потому что я помню, как это происходило с моей старшей дочерью, да, и честно говоря, вот ее личный выбор, когда я помню, когда она впервые молилась молитвой покаяния, то есть для меня это был шок, потому что мы с ней перед этим об этом не говорили, ничего не было, и вдруг вот мой ребенок принимает это решение. А в вашей ситуации родители как-то оказывали влияние на вас в вашем выборе?
На мой взгляд, родители очень грамотно себя вели, они точно не давили, давления не было. Были какие-то вопросы, хочешь ли ты, там, когда я говорил «нет», почему, но я никогда не чувствовал, что я должен быть христианином, потому что они христиане или потому что это правильно. Они просто приводили меня в церковь и не заставляли, просто если я хотел, то я шел. Они показывали вот эту жизнь, показывали свой пример. И я понял, что мне это нравится. Я думаю, если бы они давили, то был бы обратный эффект. Был бы эффект отторжения. Поэтому, вот, я думаю, это совет тоже для всех родителей. Не давить на своих детей, не говорить, что это правильно. Просто показывать своим примером, что это круто, что это здорово, интересно, полезно. И вот мои родители, они, когда я начал проявлять желание, они объясняли мне, в чем суть христианского учения, но только по моему собственному желанию, без давления, без наказаний всяких и тому подобного.
Да, это вот очень частый такой миф, да, о консервативных христианах, которые воспитывают в страхе, чуть ли не заставляют. Это со времен, мне кажется, Марка Твена и Тома Сойера, да, вот с воскресной школы, которую описывает Марк Твен, известный, в общем-то, скептик, да. Особенно в вопросах религии, в вопросах веры в Бога. Это как раз тот самый случай, когда любовь гораздо делает и действует гораздо лучше, чем какие-либо какие-либо наказания или какие-то либо ограничения. Мне кажется, вот это самое важное в нашей христианской жизни — это свобода и любовь, да, которые воспитывают нас гораздо лучше. Да. Как вы поступили в Московскую семинарию евангельских христиан? Что вас вообще побудило пойти в этот вуз?
Тут небольшая предыстория. Я занимался спортом профессионально, большим теннисом, 10 лет. С 8 лет, и когда мне исполнилось 18 или 17, ну, когда уже нужно было поступать, я понял, что у меня нет достаточных успехов в спорте, чтобы продолжать этим заниматься. И я закончил, и нужно куда-то поступать, в какой-то университет. А так как я всю жизнь занимался спортом, у меня нет никаких интересов и предпочтений при выборе университета. То есть я понятия не имел вообще, куда мне поступать. И мне родители предложили. Они говорят, вот есть семинария, тебе это может быть интересно. Я подумал, что это правда может быть мне интересно, попробуем. Я закончил школу и поступил в семинарию. И в процессе я понял, что это лучший выбор, который я мог сделать, 100%, потому что я слышу рассказы своих друзей о светских универах, вузах, и меня это не вдохновляло. То есть я понимал, что мне это было бы просто неинтересно. А это образование, даже если я не буду служителем полное время, все свое время не буду посвящать церкви, те знания, которые мне дают, они точно пригодятся в благовестии, просто образование. То есть очень много истории было, того, что мне пригодится в жизни. И я могу сказать, что семинария, она дала вот мне образование, и это очень здорово.
Что вас так смутило из рассказов ваших сверстников о светских вузах, учебы в светских вузах?
Смутили рассказы о том, что они не понимают, зачем их так много нагружают и дают задания, которые вообще им не пригодятся, или предметы, когда человек поступает на какого-нибудь программиста или даже не программиста. Ну да, программиста, а он изучает биологию, например, или вот такие какие-то были примеры. И ребята очень жаловались и переживали о том, что они тратят свое время на то, что им не нужно, на то, что для них неинтересно. И вот это больше всего смущало. То есть я понимал, что будет большая нагрузка, но в том месте, которое мне неинтересно. Большая нагрузка — это не проблема, проблема, когда это неинтересно и не пригодится.
Ох уж мне это представление о том, что нам пригодится, что нет в жизни. Вот. Я всегда, в общем, был такого человека гуманитарного склада, и мне всегда давались с трудом математические точные науки. Я очень хорошо понимаю младшую дочь, когда она, значит, сегодня с трудом делает математику и занимается, да, вот такими вещами. Но все-таки мне кажется, что... Ну, я, кстати сказать, очень интересно, недавно разговаривал с, в общем, с человеком, который поступал в музыкальный вуз, и вот человек возмущался, а почему, зачем мне нужна литература вообще, вот я музыкантом хочу быть, я же там буду на, значит, на пианино и, значит, или там, ну, на музыкальных инструментах, а мне тут еще литературу, да, сдавать. И вот мне как преподавателю литературы был интересен такой подход, да, поэтому и вообще интересно, когда... вот этот подход ваших родителей, потому что в основном-то студенты теологических вузов либо уже сложившиеся зрелые люди, да,
да.
Уже, которые знают, зачем это, они уже находятся в служении в церкви и уж далеко не хотят там, скажем, укрепить веру через семинары, потому что для меня как раз вопросы, которые я хочу вам задать, укрепляется ли вера через учебу в семинарии, когда ты сталкиваешься, в общем, с очень многим, что может смутить, скажем так, да? Да. И когда родители, значит, ну что такое семинария? Семинария же тебе не обеспечивает карьеру, скажем, да? Ты понимаешь, что если ты идешь в семинарию, то это посвященное служение Господу в церкви.
Да.
Это понятно, да? И что, ну, диплом семинария тебе не открывает там какие-то широкие двери для карьеры и так далее, и высокооплачиваемой работы, да? Скорее, это такой упорный, иногда низкооплачиваемый труд христианского служителя, да? Посвященный, да, людям в любви. И мне кажется, это действительно очень как, какая-то такая посвящение и в учебе. Давайте вот поговорим, знаете, о чем, Никита? Вот когда вы шли учиться, вы представляли, с чем можете столкнуться во время обучения в этом вузе? То есть в семинаре?
Я думаю, вот я вспоминаю и понимаю, что вообще у меня не было представления о том, что меня ждет. До поступления в круге верующих знакомых были люди только из моей церкви. Я даже не думал, что в протестантском обществе могут быть разные взгляды, разные мнения. Ну, наверное, об этом еще чуть позже расскажу. Но когда поступал, то есть я не знал, чему меня будут учить, как меня будут учить, как будет построен процесс обучения в религиозном вузе. Я слышал рассказы в светских вузах, как там проходит, но в религиозном у меня не было опыта общения с выпускниками. То есть я вообще я не знал ничего. Знал только, что там будут верующие, и мне будут что-то рассказывать про Бога. Ну и, наверное, будут рассказывать о том, как правильно рассказывать о Боге. И все. Так не было представления.
А какие были у вас первые впечатления от обучения? Я же знаю, что вы часто попадали в группы вместе с пастором своей церкви, да? Когда вы учились. Как это вообще было? Какие ощущения были, первые впечатления от учебы в теологическом вузе?
Я думаю, у меня был, знаете, такой культурный и религиозный шок. Я слышал много непонятных религиозных терминов, но мне это нравилось, кстати говоря. Было много новых людей, у которых другие взгляды на крещение, например, на дары. И я вообще, у меня просто, я не понимал, как это так. То есть люди по-другому мыслят, по-другому понимают те же отрывки, которые я читаю в Библии. Но мне нравилось. Мне нравилось, что в религии, вот, в которой я нахожусь с рождения, есть очень много того, что я не знаю. И верующих тоже очень много того, что я не знаю. Мне нравилось, что я могу изучить что-то новое, стать еще умнее. Но это было интересно. Интересно, что есть другие люди. И полезно, несомненно, полезный опыт общения с представителями других церквей.
С какими трудностями сталкивается студент теологического вуза? С какими трудностями лично вы столкнулись, когда начали учиться? И когда учились, в общем, на всем процессе обучения в семинарии?
Я считаю, есть две основные трудности. Вот основные. Первое, как я сказал, это взаимодействие с верующими из других церквей. Многим, как и мне, тогда тяжело осознать, что кто-то во время молитвы может произносить странные слова, что из-за разных вот церковных традиций один и тот же текст могут люди понимать по-разному. Для меня это не было проблемой, потому что, как я говорил, мне интересно, как люди мыслят, как они смотрят на текст, но для кого-то это может стать проблемой. И я вот лично, я никогда не считал, что если человек понимает отрывки из Библии не так, как я, он не прав. Если он считает, что Иисус не Бог, он не прав. Но если у него другой взгляд, например, на крещение, я с удовольствием выслушаю мнение и не буду спорить. Вторая трудность, с которой вот лично я столкнулся, семинаристы, они становятся очень умными. Нас учат богословию, нас учат проповедовать со сцены, проповедовать верующим, неверующим. И когда мы приходим в церковь, мы видим ошибки. Мы видим, как пастор как-то вот не так построил проповедь, что-то он сделал не то, сказал не то. И появляется вот такой взгляд, что может появиться, может искушение думать, что в церкви все неправильно, сейчас я ее научу, я умнее всех. Вот эта трудность такая. Появляется очень много знаний. Знания, они полезны, но из-за них можно возгордиться в плохом смысле этого слова.
Знаете, есть такая преподавательская шутка, значит, обычно, когда ты встречаешь первокурсников, то ты встречаешь людей, которые же, слава богу, ну, жизнь знают и практически все знают. Только вот какие-то мелочи, тонкости им нужно изучить. А там, значит, к третьему курсу у них появляются сомнения в своих знаниях, а к пятому курсу они вообще думают, что они мало что знают, да? Ну, да, понятно, да. Действительно, когда ты входишь в обучение, на тебя такой большой массив информации, и чем больше ты изучаешь, тем больше ты общаешься. Самое интересное, что чем больше ты сталкиваешься с тем, что твои работы могут вызвать, скажем, критику или там, оценку преподавателя, его корректировку, приходится много над собой работать. Скажите, какие предметы вам давались труднее всего и почему? Уже можно диплом-то на руках?
Да, можно не бояться. Мне труднее всего, я думаю, педагогика. Вот такой предмет, он был у нас... Две педагогики у нас было в течение года, кажется. Или через год, я уже не помню, как они чередовались, неважно. А тяжело было, потому что вот именно эти предметы были не очень интересны. Не потому что они плохие какие-то или преподаватели плохие, нет. Просто мне лично они были не очень интересны. А когда они интересны, нет желания вот это изучать, то, что неинтересно. И оценки у меня хорошие, я помню, я хорошо сдал, но было вот тяжело заставлять, тяжело вот учить то, что не очень, как мне казалось, пригодится, может быть, и не пригодится, но вот когда неинтересно, не хочется. Это я педагогика, и еще предметы ректора были тяжелые, но они были тяжелые из-за его ожиданий. Но это хорошо, то есть он ставил нам высокую планку, он просил всегда сдавать вовремя, очень придирался к нашим заданиям, но придирался в хорошем смысле, то есть благодаря его такому тщательному подходу и изучению наших работ мы росли, я лично рос. Вот, то есть его предметы были интересные и сложные. Вот так, да.
Ну, я так понимаю, что вы говорите про Александра Ивановича Цуцерова, да?
Да, да.
И все, что связано с библиологией, с Новым Заветом, да, с он наверняка герменевтику, наверное, вам преподавал, да, вот такие предметы?
По-моему, нет, за герменевтику не он преподавал. Mm-hmm.
Но действительно, у Александра Ивановича очень высокая планка. И это всегда во мне вызывало очень большое уважение как у преподавателя, потому что только благодаря вот такой планке можно тянуться, да, вот за преподавателем.
Да, я сейчас оговорюсь, герменевтики у меня лично не было этого курса, ага. По-моему, он позже, я с гомилетикой перепутал. Угу, угу. Кто герменевтику преподает, я не знаю.
Угу. Но в любом случае, да, Александр Иванович, это Новый Завет, текстология Нового Завета наверняка была, да?
Да.
То есть это действительно очень важные и, мне кажется, такие предметы, которые обеспечивают служителя нужным инструментом для служения в церкви, для церковного служения. Скажите, а тогда какие искушения приходилось преодолевать вот на пути обучения в семинарии вам лично?
Как я говорил ранее, это искушение думать, что ты умнее всех, особенно когда в начале, вот первый-второй курс. Это сейчас вот я уже понимаю, что знаю, что ничего не знаю, как говорил один умный человек. И могут появиться сомнения относительно Библии. Мы очень внимательно изучаем Библию и сталкиваемся с противоречиями, с разночтениями, которые в ней есть. И когда я их видел, я задавал себе вопросы, а точно ли текст, на котором я строю свою жизнь, от Бога? И как можно доверять тексту, оригинал которого не сохранился, а то, что есть, переписывалось еще много-много раз? Это были достаточно серьезные вопросы и опасные. Поэтому вот мне кажется, что если человек не знает, почему он верит и во что он верит, то на этом он может серьезно споткнуться, когда он сталкивается с таким изучением Библии. Но тут я для себя вот понял, задавал себе вопрос, во что я верю, в кого я верю. И я понимал, что я верю не в Библию, я верю в Бога, в Иисуса Христа. Библия — это книга, которая рассказывает об Иисусе Христе. И когда вот все стоит на места, когда я понимаю, что я верю не в книгу, а в личность, тогда становится уже легче. Я понимаю, что Библия будет не всегда вот этот текст, а Бог будет всегда. И меня это очень успокоило. Я понял, что у меня все хорошо с приоритетами, в вере. Я через это пройду, через столкновение с противоречиями.
Но все-таки доверие Божьему Слову — это очень важно для жизни христианина. Как вы справились с этим искушением? Может быть, кто-то вам помог на этом пути?
Я задавал очень много вопросов преподавателям и пришел к тому, что какие-то противоречия есть, да, и какие-то можно разрешить, какие-то нельзя разрешить. Но для себя я принял то, что я верю, опять же, в Иисуса Христа, а не в книгу, и я вижу примеры в жизни, в своей жизни и в жизни других, когда они следуют учению Библии, и их жизнь становится лучше. То есть я вижу вот плоды. И несмотря, даже если там есть противоречия, ну, есть они и есть. Вот я вижу, человек, он жил плохо, поверил в Иисуса, принял учение, которое в этом тексте, и начал жить хорошо. Это практический пример. И если так работает, значит, с этим текстом все хорошо, даже если есть там какие-то противоречия. Жизни людей меняются, а это главное. Так и справился.
Ну, здесь для меня, например, как для преподавателя, я все время старался, чтобы, в общем, изучение предмета, да, помочь студентам ориентироваться и обрести твердую почву. Мне кажется, мудрый преподаватель всегда это сделает, да, поможет. А то часто студент напоминает, народно-индейский способ научить плавать, да, бросить водопад и пусть выплывает. Вот это вот, мне кажется, не очень верным подходом. Мне кажется, здесь мудрый наставник, помогающий, да, обрести свою технику плавания студенту теологического вуза очень-очень важен. Изучать теологию приходится сталкиваться с разными богословскими традициями и взглядами. Вы уже об этом говорили. Нужно ли христианину в этом разбираться или достаточно Библии, а все остальное только мешает духовному возрастанию? Как вы думаете, Никита?
Я считаю, христианин должен иметь представление о разных традициях и взглядах, хотя бы для того, чтобы, грубо говоря, не упасть в обморок, когда он услышит или увидит что-то странное, непривычное для него. Так или иначе, мы все столкнемся с отличающимся от нашего понимания Библии, и нужно это знать и спокойно к этому относиться, потому что мы братья и сестры. Я думаю, что дистанцирование, оно может помешать более эффективному служению. Я думаю, да, нужно разбираться, нужно узнавать, советоваться, но для того, чтобы, опять же, чтобы не было вот этого шока, когда, потому что этот шок, он может помешать объединению для служения. Поэтому, я думаю, лучше знать, понимать, что такое есть, что такое имеет место.
Какие, может быть, богословские традиции обогатили вашу духовную жизнь, дали вам какое-то направление в вашем служении, в служении в церкви, в понимании Бога? Были ли такие, в общем-то, предметы, где вы для чего себя что-то особенно новое открывали, и это вам помогало?
Мне очень помогало... Вы имеете в виду традиции...
Ну, да, других деноминаций, соответственно, да, там были изучения и православия. Есть же, был уже наверняка Сергей Сергеевич Корякин преподавал и сравнительное богословие, да, сравнение разных богословских традиций, православных, протестантских, католических.
Да. Когда вот я сталкивался с такими разными традициями, учениями, взглядами, мне было интересно, и я понимал, что Бог, у Бога очень большая церковь. Он создал очень много людей, и меня это вдохновляло. Я понимал, что да, это, может быть, не совпадает с моим мнением, но такое огромное количество верующих, оно, мне кажется, оно не может вдохновлять. Я понимал, что вот что мне помогало? Помогало понимать, что у Бога есть план и задумка для большого, огромного количества людей.
Да, вот присоединился к нам Евгений Панин. Вот Евгений, он как раз сейчас находится в процессе теологического образования. Вот он написал: «Приветствую. О, да, многие сталкиваются с этой проблемой, как верить теперь в истинность Писания». Вопрос: а как вы планируете практически использовать богословское образование в вашей жизни? Есть ли смысл учиться в богословских вузах?
Я, конечно, планирую, да, в служении в церкви и в жизни, когда, например, плюс очень образования богословского в том, что когда я общаюсь с людьми, они мне задают вопрос, какое у меня образование, я говорю, и начинается сразу благовестие. То есть, и даже не я его начинаю, а человек. Это, вот, на мой взгляд, один из главных плюсов. И второй вопрос.
Ну, второй вопрос. Есть ли смысл учиться в богословских вузах?
Я считаю, точно есть, но при условии, что у человека есть призвание служить именно как пастор или как душепопечитель. То есть у нас, хотел тоже позже еще об этом сказать, но скажу сейчас, у нас есть разные призвания. У кого-то призвание, например, быть администратором, да? У кого-то призвание быть спонсором. И не всему вот этому учат в семинарии. То есть если у вас призвание не быть душепопечителем, миссионером, пастором, то, на мой взгляд, лучше пойти учиться туда, где можно научиться выполнять свое призвание. Угу. Понятно, я объясняю?
Да, конечно, Никита, спасибо. Да, Евгений, спасибо за вопросы. Спасибо. Рады, что вы к нам присоединились. О чем вы спорили и что обсуждали со своими однокашниками? Я, как преподаватель, иногда заставал вот эти кухонные баталии. Mm-hmm. Конечно же, при появлении преподавателя баталии становились тише. Все сразу затихали. Я старался скромненько уйти в уголочек и пить чаек, чтобы не мешать студентам. Скажите, вот эти баталии, это помогало вам во время обучения в вашей духовной жизни? Чем помогало? Ну вот о чем вы спорили?
Да, ну я лично никогда не спорил. Я всегда больше задавал вопросы. Ну о чем конкретно? О сверхъестественных дарах, о говорении на иных языках, о крещении, о служении женщин. Могут женщины проповедовать со сцены? Такие достаточно классические вопросы. Я слышал тоже много вот этих баталий, иногда братья переходили на такие, на крик, на очень интересно было это все наблюдать. Мне это помогало понимать, опять же, понимать, что есть разные взгляды, разные мнения, и это здорово, это хорошо, но я понял, что не надо, вот еще, что все это к чему привело. Я понял, что не нужно во второстепенных таких вопросах очень глубоко копать, потому что не докопаешься до истины в этих во второстепенных вопросах, и они не так важны, и они очень часто могут разъединять людей. То есть когда вот я видел, что братья, они уже не обсуждают, но начинают спорить. Каждый доказывает свою правоту, и, на мой взгляд, я вот посмотрел и понял, что если я так захочу, мне так делать не нужно, спорить. Если я кто-то встречу кого-то, у кого другое мнение на крещение, другой взгляд на крещение или еще на что-то, то не нужно спорить. Нужно вместе служить, и если человек верит в Бога, в то, что Иисус Христос — это Бог, то нужно об этом вот думать, смотреть, об этом говорить и обсуждать, ни в коем случае не спорить о крещении младенцев.
Угу. Ну вот, кстати сказать, я помню своего первого душепопечителя, пастора, я помню, как он общался со мной. У меня было куча вопросов по Библии, куча вопросов о церковной жизни. Я к нему приходил, и очень интересно, я вдруг через какое-то время понял, что он общался со мной вопросами. Mm-hmm. То есть он никогда, ну, как бы, не вставал в позу проповедника, не залезал на кафедру и не учил меня. Он задавал вопросы, и я после каждого такого общения, я вдруг, когда выходил из церкви и шел домой, я думаю, слушай, а что сейчас было со мной? То есть вот кто отвечал на... Я приходил с вопросами, а мне самому приходилось отвечать на вопросы моего пастора. Это не означает, что он не, скажем, не означает, что он не знал. Это означает, что он хотел, чтобы я взрослел. Мне кажется, это очень здравая позиция. И я вот сейчас стараюсь... У меня, конечно, есть преподавательская манера начинать преподавать сразу вот, да, с ползавода, что называется. Но я стараюсь ее так... останавливать, и даже когда дочь подходит ко мне с вопросами, и я начинаю рассказывать историю вопроса, и я вот останавливаю себя и начинаю ей задавать, а ты как думаешь, а вот ты как видишь это? И мне кажется, это гораздо больше, в общем, созидает, да, собеседника, созидает даже, собственно, твоего духовного подопечного, чем если бы ты сейчас ему закатил лекцию о, не знаю, там, о текстологии Нового Завета и как совместить согласование Евангелий, да. Скажите, Никита, а какие теологи на вас повлияли за время обучения? Каких теологов вы для себя открыли? Это обогатило вашу духовную жизнь?
Несомненно, обогатило, да. Миллард Эриксон,
ну.
Да, его труд «Христианское богословие», эта книга стала настольной книгой. Вот всегда, если появляется какой-то у меня вопрос, я открываю, и, скорее всего, на этот вопрос будет ответ в книге, поэтому очень рекомендую Миллард Эриксон «Христианское богословие» и Уэйн Грудем «Систематическое богословие». Похожи очень книги, они дополняют, я бы сказал, друг друга. Вот очень рекомендую. И на многие вопросы эта книга дала мне ответы. Да, если какие-то в процессе появляются, то есть если мне непонятно Троица, например, я хочу что-то узнать побольше об этом, то я открываю, читаю и понимаю, что я не могу это понять, и как-то успокаиваюсь. Поэтому с Уэйн Грудем «Систематическое богословие» и Миллард Эриксон «Христианское богословие» всем рекомендую.
Я думаю, что вот Женя Панин очень согласится с вами, потому что он очень большой поклонник систематического богословия. Тоже был у меня в эфире, мы как раз говорили тоже вот, о богословии и о духовном образовании. И вот, кстати, вот Евгений Панин спрашивает. Любимая цитата противников богословского образования: «Знание надмевает, дух назидает». Как вы отвечаете на эту цитату?
Это фраза еще раз противников...
Ну, христианского образования, да? Ну, не христианского, а вот теологического образования.
Знания надмевают.
Надмевают, а дух назидает. Ни разу вам такое не говорили?
Мне не говорили. Если я встречал противников богословия, образования богословского, то они говорили о том, что такой диплом не поможет мне деньги заработать.
Да, тоже
похоже. Ну, знания, конечно, много знаний могут надмевать, но дело тут не в самих знаниях, я думаю, а в том, как мы этими знаниями распоряжаемся потом. Вот и все. Да, знаний много, но если ты начинаешь думать, что ты умнее всех, то, конечно, это плохо. Но тут дело не в знаниях и не в образовании, а в человеке. Угу. Вот так.
А можете тогда, я немножко расширю вопрос Евгения, который он задавал до этого. Почему все-таки христианину нужно получать богословское образование с вашей точки зрения? И нужно ли вообще?
Я думаю, нужно тому, кто собирается служить, как я говорил, полное время. Мы же учимся на врача, если мы хотим быть врачом. Мы учимся на юриста, чтобы быть профессионалом. Также и в служении тоже. Нужно учиться, учиться проповедовать. Можно служить и без образования. Но, на мой взгляд, когда ты знаешь, как служить, ты эффективнее в служении. Ты можешь и не зная этого делать, но какие будут плоды и результаты, непонятно. Может, будут, Господу уже не нужны люди, но Он нас призывает, Он дает нам какие-то задания, и нам нужно выполнять их максимально хорошо. И чтобы сделать это максимально хорошо, если призвание быть пастором, например, нужно научиться, как быть пастором, этому нужно учиться. Поэтому если человек, повторюсь, призван быть пастором, душепопечителем, то нужно обязательно идти и учиться в семинарии.
Я проиллюстрирую, тоже дополню ответ Никиты. Однажды я разговаривал с верующей в церкви, и мы стали говорить про разные религиозные традиции, да, вообще не христианские религиозные традиции, а вообще религиозные традиции. Да? И вот она рассказала про одного миссионера, который, значит, встретил, ну, соответственно, он евангелизировал, да, и он встречает мусульманина и начинает ему рассказывать. И мусульманин говорит, что, говорит, да что вы мне рассказываете? Мне, мусульманину, как ислам един, а вы какого Христа проповедуете? Христа католиков, Христа православных или Христа протестантов? Вы разъединены, сначала объединитесь, а потом, собственно говоря, проповедуете. И, ну, вот, и меня спрашивают, а как вот вы, Игорь Николаевич, вот на это отреагировали? Я говорю, я могу сказать, что этому миссионеру стоит поучиться просто в семинарии. Потому что есть такой замечательный предмет, как религиеведение, где, собственно, студент понимает, что миф о единстве ислама ложный, потому что о наследии Магомета, еще он только умирал, а уже были споры о наследии Магомета, и после смерти Магомета мусульмане стали воевать друг с другом. Да? То есть вот, скажем, раскол и разные традиции, богословские традиции, это не только, скажем, какой-то признак, да, христианской церкви. Да? И на самом деле, мне кажется, это признак богословского разномыслия очень хороший, потому что мы честно подходим к тем словам, которые Христос оставил, да, для нас. Поэтому вот я бы посоветовал такому человеку просто пойти учиться в семинарию. Тогда это поможет ему в его свидетельстве в том же самом исламском окружении или с людьми других культурных традиций, например. И, естественно, я посоветую ему поизучать культурологию, которая тоже многое может открыть и дать хороший инструмент для служения. Скажите, а как теологическое образование, Никит, как теологическое образование помогает служению в церкви, на ваш взгляд?
На мой взгляд, оно помогает. Возьмем пример проповедь со сцены. Появляется представление о том, как это делать, как строить проповедь, вступление, основная часть, заключение. То есть уже появляется понимание, как это делать. Также миссионерское служение, например, в другом городе или в другой стране. То есть я сейчас, по крайней мере, я не призван к миссионерскому служению, но если буду призван, то я знаю, что делать, как это делать. Я знаю, как собирать команду, как определять целевую аудиторию для благовестия. То есть оно обязательно, вот это образование, оно помогает именно понимать, как служить, как исполнять свое призвание, как быть педагогом тем же, как детей учить, и не только детей, как составлять расписание церковное. То есть очень практические такие руководства к действию, они нужны.
Угу. Ну, вот Евгений Панин тоже написал: а если у меня призвание пророк, и мне надо учиться, для чего мне, как пророку, идти учиться, Бог же лично мне говорит. Ну, да. Я могу ответить, можете ответить вы, Никита.
Давайте вы сначала.
Я лично, опять же, посоветую такому пророку пойти поучиться в семинарии, потому что часто вот такое так называемое пророческое служение, оно результат личной гордыни человека и его заблуждения о самом себе и о своем духовном пути. Я не говорю, что это 100% так, да? Может быть, это быть так. И когда ты получаешь образование и глубже вникаешь в себя и в учение, да, то у тебя мнение становится о себе все скромнее и скромнее. И ты понимаешь, что на самом деле Бог как раз говорит и направляет тебя туда, где ты умоляешься, Христос возрастает. И таких вот громких, больших, красивых пьедесталов нет. И потом я бы посоветовал этому человеку внимательнее прочитать истории пророков, ветхозаветных пророков, да? Что это требовало от Исаии, от Иеремии, от Михея, от Амоса и от других ветхозаветных пророков. И уж тем более от Иоанна Крестителя. Готов ли он к такому пути? И готов ли он к такому посвящению и к таким, ну, жертвам? Вот, наверное, я бы так посоветовал.
Ну да, я соглашусь. Добавлю еще, что когда Бог он призывает, то появляется сотрудничество определенное. Бог дает все необходимое для выполнения его призвания, но он не делает все за нас. И нам нужно обучиться и понимать, как правильно выполнить то, что Господь поручил. Он даст все необходимое для этого, как писал Петр, но нам нужно и свою часть тоже выполнить. Я вот так добавлю.
Да, и Евгений написал тоже: о, это да, готовил доклад на тему ислама в семинарии, и сейчас работаю с мусульманами. Они мне говорят: ты реально мусульманин. Понимаешь, как говорить, чтобы их не зацепить и свою веру отстоять, и общие ценности найти. Ну, действительно так, это очень мощный инструмент для благовестия. 100%. Ну что ж, наше время подходит к концу, и у меня вот, скажем, что называется, последний вопрос сегодня к вам, Никита. Что бы вы посоветовали людям, которые, ну, прежде чем получить богословское образование, которые хотят, может быть, получить богословское образование, какие мотивы должны быть для принятия такого решения?
Я бы посоветовал разобраться, если и понять, есть ли намерение служить людям. Мотивом должно быть желание служить Богу и людям. Не надо идти в семинарию ради статуса, ради взаимоотношений с Богом, ради духовного роста. Вот не надо туда идти. Я бы посоветовал понять, что человек хочет. Хочет служить людям — это классный мотив, тогда нужно идти. Если хочет знаний, например, то не стоит. Знания можно получить в книгах, Милош Эриксон, интернет. Можно и так их получить. Поэтому главное — это желание служить Богу и людям. Если есть этот мотив, то я, конечно, советую идти и учиться.
Большое спасибо, Никит, что сегодня пришли. Действительно, ну, сразу видно речи выпускника, значит, богословского вуза. Почему? Потому что, конечно же, студент с первого до четвертого курса, если это бакалаврская, да, программа, там, с четвертого по шестой, с первого по шестой курс, если уж магистерская программа, да, у него появляется разумный взгляд и на служение, и на себя, и на то, для чего мне это нужно. Конечно, если ты хочешь укрепиться в вере, есть библейские группы, есть церковные, библейские школы, да, которые открываются, многие церкви открывают. Да, ты упорядочишь свои знания о Библии, о том, что такое христианство, об истории христианства. Но если ты хочешь быть эффективным в служении, если ты действительно хочешь людям рассказывать о Христе, и ты понимаешь, что ты столкнешься с разными мнениями, со сложными вопросами, эффективней семинарии ничего нету. Никто, никакое учебное заведение вам не даст такое оружие для вот такого духовного воинствования, да, то есть для духовной брани, для духовного служения. Поэтому, дорогие друзья, если вы действительно хотите эффективно служить Богу, то получайте высшее богословское образование только в этом случае. Большое спасибо еще раз, Никита, что были с нами. И большое спасибо, Евгений, что вы тоже присоединились. И каждый четверг мы говорим о Библии и о том, как она преображает жизнь людей сегодня. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания, спасибо.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.